Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Программа о незавершившейся истории. Международная группа историков работает над мультимедийным проектом, посвященным первым послесталинским годам. Центральным событием этого исторического отрезка стал, разумеется, 20-й съезд партии. Идея создания нового типа описания истории принадлежит историку Юрию Афанасьеву. Он уверен, что принятие советской символики в виде прежнего государственного гимна свидетельствует о глубоком расколе в обществе, глубоком до уровня почвы. Новейшая российская история, начавшаяся с 1953 года, продолжает оставаться и для читателей, и для самих историков терра инкогнито. Новый медийный проект и призван преодолеть стену незнания и непонимания. «Разница во времени» подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 17 декабря 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Недавно я получил пару писем из Белоруссии. Автор одного из них, расхваливающий тамошнее благоденствие, но при этом требующий «не называйте мое имя», вежливо интересуется, над чем мы сейчас работаем.
Если говорить всерьез, то новейшая российская история, особенно та, что началась после смерти Сталина, до сих пор продолжает оставаться своего рода терра инкогнито.
Основной проблемой в любом образовании является представление явления, в данном случае явления исторического, как целого.
Вся история наша должна быть объемной, она должна быть настолько глубокой, чтобы не просто знать прошлое нашей России, но и чтобы его понимать.
Над чем мы работаем? Программа «Разница во времени».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Итак, сегодня я решил рассказать о том, над чем мы работаем. Мы – это довольно большая группа историков, математиков, программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов по преподаванию, журналистов в России и Чехии. И еще часть этой общей работы уже сделана для нас в США, Англии, Франции, Германии, Испании и в ряде других стран. А работаем мы сейчас над… даже не знаю, как это назвать. Условно и официально это именуется пока информационно-образовательная программа. Ну, а на самом деле речь идет о попытке комплексного описания истории средствами мультимедиа, чтобы кроме обычного текста и гипертекста, как в интернете, где со временем результаты нашей работы, надеюсь, появятся, о событиях минувшего рассказывала бы и кинохроника, и видео, чтобы наши и участников событий прошлого рассказа звучали и не только они, но и музыка, ставшая уже тоже реликтом прошлого, чтобы все это было не только познавательно, но и увлекательно смотреть, читать и слушать. Вы скажете, зачем это нам? Ну, сделали бы еще один, можно не один, цикл передач. Написали бы еще одну книгу. А участники этого проекта, надо сказать, написали уже не одну. Если сложить вместе, получится маленькая библиотека по истории. Да только книги теперь меньше читают. В России тиражи их меньше, чем раньше. Цены выше. Да и структура свободного времени, как доказывают социологи, в России и в мире изменилась таким образом, что на чтение его стало меньше тратиться. Телевидение потеснило. Это прежде всего. У молодых еще и компьютеры с интернетом. Конечно, интерес к прошлому не гаснет. Статистически он на том же уровне, что, скажем, и 10 лет назад. Но утоляется он ныне все чаще не чтением ученых трудов историков, а суррогатами типа «Тайны кремлевской больницы», «Императрицы и их любовники», кинофильмами на исторические темы, телесериалами и тому подобным. Ну а радиопередача – это ведь действительно эфирное создание. Отзвучали и нету их. Возможно, именно это последнее обстоятельство и натолкнуло некоторое время назад ректора Российского государственного гуманитарного университета Юрия Николаевича Афанасьева на идею создания на базе наших радиопрограмм совершенно нового типа учебного пособия. До этого он не раз спрашивал у меня о наших архивах и все сетовал, что богатейший их материал, документальные источники, ложащиеся в основу передач, записи голосов людей, многих из которых уже нет в живых, кропотливая работа журналистов и редакторов по выявлению и фиксации мнений уникальных специалистов в той или иной сфере, все это малодоступно для изучения историками, что результаты многолетних трудов сейчас лежат в туне. Именно Афанасьеву и принадлежала идея совместного проекта по созданию нового типа описания истории, в основе которого лежали бы, помимо прочего, те наши радионакопления, о которых я сейчас сказал. Идея, которую поддержала и радио «Свобода», «Свободная Европа». Но введением в оборот новых групп исторических источников дело не ограничивается. Сегодня смысл нашего совместного «Радио Свободы» и Российского государственного гуманитарного университета проекта, его цели и назначения Юрий Афанасьев формулирует гораздо шире.
Самые последние события, связанные с принятием новой символики России, еще раз очень наглядно показали, как внезапно, спонтанно происходит всплеск настроений, буря страстей, и это происходит постоянно. Для того, чтобы изучать вот такую вот Россию, которой раскол до самой почвы, то есть сама почва – это и есть российская почва, это и есть состояние раскола. Чтобы все это изучать, для этого мало только одного напряжения ума. Для этого надо еще духовное состояние определенное. И все это вынуждает нас вот подумать о принципиально новом, может быть, комплексе учебных пособий. Такого комплекса, в котором бы рациональные усилия дополнялись еще и эмоциональными напряжениями. Для этого вся история наша должна быть настолько глубокой, чтобы не просто знать прошлое, но и чтобы его понимать.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня мы рассказываем о совместном проекте «Радио Свобода», «Свободная Европа» и Российского государственного гуманитарного университета по созданию принципиально нового мультимедийного комплекса для описания и постижения исторического знания. Стоит еще раз отметить, что ресурсы и связи «Радио Свобода» позволили нам привлечь к этой работе историков, политологов, журналистов не только в России, США и Чехии, где располагается ныне штаб-квартира нашего радио. Уже сейчас наш совместный проект аккумулирует в себе усилия специалистов самых разных стран и профессий. Первым результатом этих международных усилий должен явиться компакт-диск для компьютеров, содержащий описание ключевых событий советской и мировой жизни середины XX века, а точнее периода 1953-56 годов. В основе цикл передач, который я вел в 1996 году. Первая из них начиналась тогда так. Когда 25 февраля 1956 года делегаты 20-го съезда КПСС стали нестройно подпевать фонограмме их партийного гимна, может быть, никто из них и не догадывался, что этот последний и решительный, грохочущий до сих пор бой, в тот самый день и начался. Его первым залпом оказалась многочасовая речь Хрущева о культе личности, а первым плацдармом – возбужденные умы и пошатнувшаяся вера коммунистов всех стран. Эту тему для начала нашей совместной работы мы, российские историки и я, выбрали не случайно. Во-первых, потому что этот период мы считаем переломным в истории XX века. А во-вторых, потому что, как ни странно, он далеко еще не познан исследователями. Моя московская коллега по совместному проекту, доктор исторических наук Елена Юрьевна Зубкова, говорит об этом так.
Если говорить всерьез, то новейшая российская история, особенно та, что началась после смерти Сталина, до сих пор продолжает оставаться своего рода терра инкогнита. И это несмотря на наличие большого количества исторических студий, впрочем, разного калибра и качества. Еще лет 10-15 назад, в период Горбачевской перестройки, интерес к этому периоду был огромный. Писать об оттепели тогда было модно. Напрашивались исторические параллели, возникали иллюзии. В том числе и иллюзия понимания, что теперь-то мы об этом времени все, ну или почти все знаем. Что-то было опубликовано из закрытых архивных фондов, о чем-то рассказали очевидцы, но до чего-то историки додумались сами. А теперь давайте посмотрим, что же в конечном счете мы имеем в сухом остатке. Несколько документальных публикаций, в том числе и весьма достойных. Десятка-два неплохих статей и сборников, результат коллективных усилий историков. Что же касается серьезных авторских книг, а именно они и делают погоду в науке, то здесь, пожалуй, можно отметить разве что только книгу Рудольфа Пихоя, посвященную истории власти в СССР в послевоенное время. То есть в сумме получается вроде бы не так уж и много.
Должен заметить, что профессор Рудольф Германович Пихоя, бывший главный архивист Российской Федерации, автор упомянутой Еленой монографии «СССР. История власти», был одним из главных участников нашего радиоцикла «20-й съезд» и, надеюсь, примет активное участие в нынешнем международном проекте. Но его интереснейшая работа посвящена лишь одной стороне истории, истории верхов прежде всего. Елена Зубкова верно замечает.
У нашего знания об истории 50-х годов есть одна особенность. Это крен в большую политику. Когда-то при Кремлевском дворе это десятилетие назвали «Великим», а потом переименовали в «Хрущевское». Возможно, Никита Сергеевич действительно достоин того, чтобы время называли его именем, хотя это еще надо доказать. Но как бы то ни было, помимо Хрущева или Маленкова, Молотова, Кагановича и даже примкнувшего к ним Шипилова, в стране жили еще, по крайней мере, 150 миллионов граждан. Их жизнь тоже была частью истории. В конце концов, это спорный вопрос, что считать признаком оттепели. То, что в газетах перестали упоминать о Сталине, или открытие в Кремле детской новогодней елки. То, что из советского гимна вдруг исчезли слова, или то, что вся страна вдруг запела легкомысленную песенку о ландышах. Кстати, и в сфере большой политики тоже до сих пор очень много неясного. Начиная, например, с обстоятельств ареста Берия и заканчивая историей проникновения секретного доклада Хрущева на Запад. Таких проблем множество. Как их взять, то есть раскрыть? Вот в чем вопрос. Одного приращения информации здесь будет явно недостаточно. Надо придумать что-то еще, чтобы эта информация заработала. Мы находимся, конечно, не на пустом месте. У нас есть документы той эпохи, опубликованные те, что пока еще лежат в архивах, их нужно просто взять. Есть несколько приличных исторических студий. Есть свидетельства очевидцев, современников, от интеллектуалов до генералов госбезопасности. Есть, в конце концов, звуковой фон того времени и то, что осталось от него в картинках, фотографиях, кинохронике. Но пока это только мозаика, некий строительный материал, который предстоит собрать, чтобы создать образ того времени. Можно использовать традиционный принцип, двигаясь как бы по ступенькам, от года к году, от факта к факту. А можно поступить иначе, выбрав один фокус, одну центральную проблему, от которой, как круги по воде, разойдутся остальные. Для периода оттепели такой центральной точкой отсчета мы выбрали 20-й съезд партии. Своеобразный символ времени, а не просто партийные мероприятия. Можно было бы зацепиться за что-то другое, это не столь важно. Гораздо важнее вернуть интерес публики к этому отрезку нашей истории, который гораздо ближе к нам, чем порой кажется.
Справедливости этих слов Елены Зубковой я в очередной раз убедился буквально на днях, подбирая материалы к хронике мировых событий, которые как канва будут сопровождать наш рассказ о жизни СССР середины 50-х годов. Просматривая газеты, журналы и кинохронику того времени, я вдруг впервые осознал, к примеру, что в то самое время, когда советские люди с радостью распевали упомянутые Леной ландыши, в зарубежной повседневности, от которой они были отгорожены начинающим ветшать железным занавесом, по другую его сторону возникали вещи, имена и явления, аукнувшиеся и в советской жизни, советской культуре и повседневности. Я говорю сейчас даже не о таких политических событиях, как Будапештская революция 1956 года или неизвестный читающий советской публике тогда Камю, а о совсем другом, о модах, музыке, о премьере «Дороги» Феллини и первой мировой гастроли Элвиса Пресли, об именах и вещах, которые мы узнали позже других, но которые стали частью и нашей жизни тоже. И вот тут возникает вопрос, который мы в своей совместной работе должны постоянно решать. Как передать все это многообразие и многоцветие тогдашней жизни, как соединить, к примеру, рассказы о Суэцком кризисе и судьбах советского сельского хозяйства, о романе «Не хлебом единым» и только что появившейся на экранах юной Роме Шнайдер. Как представить явления и их взаимосвязи, а также различные точки зрения на это таким образом, чтобы потребитель нашего продукта, я не осмеливаюсь называть его традиционно читатель, слушатель, зритель, тут все сразу, чтобы он смог критически все это сопоставить и сам выработать свое отношение к показанному ему прошлому. Один из теоретических столпов нашей интернациональной команды, заместитель директора научного центра по культуре и информационным технологиям, математик Сергей Геннадьевич Шаховцов, говорит.
Я пару слов хочу сказать о форме, в которой мы намерены представить вот этот материал. Дело в том, что основной проблемой в любом образовании является представление явления, в данном случае явления исторического, как целого. Если не представить его, то очень сложно говорить вообще о каком-либо понимании истории. А поскольку любые исторические явления мы вынуждены познавать в их проявлениях, в документах, в том, что делали конкретные люди, какие происходили события, казалось бы, даже не связанные, а потом мысль историка вдруг улавливает между ними связь. Все это создает огромный массив материала. Что при этом является существенным, а что менее существенным, решить очень сложно, не видя явления как целого. Поэтому основная задача, которая всегда состоит при изучении исторических явлений, это выбрать тот или иной аспект. Какая вообще может быть форма представления материала, чтобы человек мог попытаться собрать иной раз кажущиеся разнородными обстоятельства того или иного исторического явления в нечто целое. Сейчас есть только одна форма, которая может интенсифицировать доступ к информации. Это использование новых информационных технологий. Именно поэтому данный продукт будет представлен в виде CD-ROM-а, который позволит пользователю научиться ориентироваться в том мире обстоятельств и фактов этого периода, очень важного периода российской истории XX века, самостоятельно. При этом многие вопросы, которые, может быть, пользователь сразу и для себя не сможет поставить, ему будут предложены как бы исподволь, с помощью той мыслительной работы, которую за него до пользователя проделают историки. Но это вовсе не ограничивает самостоятельность пользователя этого диска, потому что он сможет получить доступ во все то, что сумели накопать при этом. Более того, в итоге планируется сделать эту среду открытой. Можно будет дополнять ее вновь открывшимися обстоятельствами. Все это совершенно невозможно выполнить с помощью традиционной формы подачи, хотя это и не отменяет ее, но зато человек приобретает оперативность в использовании информации.
Разница во времени. Сегодняшняя передача называется «Над чем мы работаем?».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Программа о незавершившейся истории. Международная группа историков работает над мультимедийным проектом, посвященным первым послесталинским годам. Центральным событием этого исторического отрезка стал, разумеется, 20-й съезд партии. Новейшая российская история, начавшаяся с 1953 года, продолжает оставаться и для читателей, и для самих историков терра инкогнито. Странно сказать, но даже обстоятельства передачи на Запад тайного доклада Хрущева остаются не до конца проясненными. Есть несколько кандидатов на звание первого передавшего. Называлось имя Константина Орлова, который буквально надиктовал британскому журналисту по памяти текст выступления. Фигурирует в этой истории и Виктор Граевский, передавший текст израильской разведки, от которой уже в свою очередь доклад попал к американскому правительству. Но называется и Джек Чайлдс, связной компартии США. Это, конечно, маленький эпизод и частный исторический вопрос. Новый медийный проект и призван преодолеть стену незнания и непонимания. Разница во времени. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 17 декабря 2000 года.
Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня я рассказываю вам о совместном проекте «Радио Свобода. Свободная Европа» и Российского государственного гуманитарного университета. Первым результатом нашей совместной работы должно явиться издание компакт-диска, содержащего описание средствами мультимедиа событий 1953-56 годов в Советском Союзе и в мире. Понятно, что положенный в основу этой части нашей общей работы цикл радиопрограмм 96-го года «20-й съезд» требует для использования в мультимедийной среде существенной переработки и дополнения. И дело не в том даже, что это только слова и звуки. За прошедшие 4 года появилось довольно много информации, иногда весьма существенно меняющей наше представление о том, что в действительности происходило полвека назад. Приведу лишь пару примеров, касающихся одного частного эпизода. Истории передачи информации о секретной антисталинской речи Хрущева на Запад. В 1996 году мы рассказывали про корреспондента агентства «Рейтер» Джона Ретти, которому некий человек, представившийся Костей Орловым, о связях которого с Лубянкой британский журналист подозревал с момента их знакомства, в марте 1956-го буквально надиктовывал свой пересказ речи Хрущева. Ретти в свое время высказал предположение, что этот Костя по распоряжению Хрущева специально был выбран органами для организации утечки информации. Но вот немаловажная деталь. Человек этот после нашей передачи нашелся. Оказывается, многие годы потом органы изрядно трепали и калечили его жизнь именно за этот несанкционированный ими контакт с иностранцем. Или еще. Я очень рад был, что в нашей передаче в свое время выступил Виктор Граевский, человек, про которого «Вашингтон-Пост» сообщила в 1994-м, что именно он добыл для израильской разведки текст секретного доклада Хрущева, переданный позднее правительству США и опубликованный Госдепартаментом в июне 1956 года. Я и теперь не сомневаюсь в истории, рассказанной Граевским. Но вот 2 года назад в США была опубликована информация, что еще до того, как Израиль передал штатам полученный Граевским текст, Госдеп уже получил доклад Хрущева, добытый многолетним агентом ФБР и при этом важным человеком в Компартии США, ее тайным связным с братскими партиями в СССР, Чехословакии, Канаде и Кубе Джеком Чайлдсом. Все это, конечно, как говорит Елена Зубкова, камушки в мозаике. Но чтобы сложилась общая картина, их нужно проверить и поставить на место. Я не говорю уже о весьма ценных порой исторических свидетельствах, которые были опубликованы после выхода в эфир нашего цикла «20-й съезд». Вот лишь один пример. Наиболее толковое из известных мне описание очевидцам Ходынки на Трубной площади в Москве в день похорон Сталина.
Свои служебные обязанности я выполнял хорошо, но автоматически. Выбила меня из нормальной колеи только смерть Сталина 5 марта 1953 года. Скорбь и горе всех моих сослуживцев были неподдельными. Общественный психоз в те дни вышел из берегов. Миллионы людей рвались к колонному залу, где успокоенный, наконец, лежал вождь и учитель. Вместе с группой ребят из издательства я тоже полез под военными грузовиками и втиснулся в толпу где-то между Петровкой и Пушкинской улицей. Скоро стало ясно, что никакого продвижения вперед не было, а толпа начала опасно колыхаться на идущем под откос тротуаре. Теснота нарастала, над толпой висело густое облако пара. Кое-где раздавались крики. Мне стало не по себе, дело явно могло кончиться бедой. Я с великим трудом мог пошевелить руками, прижатыми к груди. Пуговицы пальто были наполовину оборваны, и полы, захваченные сдавленными телами, тащили меня в пучину человеческого водоворота. Галоши с ботинок давно пропали, и боль от топчущихся на моих ногах становилась нестерпимой. К тому же ноги насквозь промокли. Оставшийся от крестьянской жизни инстинкт самосохранения толкнул меня на единственно правильное решение — отказаться от вроде бы неотъемлемого права взглянуть на покойника. С огромным напряжением я выгребал, работая локтями из человеческого моря, все ближе и ближе к берегу, и, наконец, нырнул под спасительные военные грузовики. Придя в себя, я залез в кузов машины и взглянул туда, откуда только что выбрался. Там было преддверие ада. Отдельные крики уже сливались в общий вой, края толпы активно размывались, но в центре люди с белыми от страха лицами тщетно молили о помощи. Сделать ничего было нельзя. А в полукилометре, на самой Трубной площади, в это время разыгралась настоящая трагедия. Сотни людей были сбиты с ног неудержимым потоком толпы и раздавлены. Культ личности уносил с собой в могилу несколько сотен своих последних жертв. Я и сам был подвержен общественному психозу, поэтому, придя домой, сменил обувь, соответственно, оделся и вновь оказался на Пушкинской площади, намереваясь пройти подвалами или крышами к центру. Долго плутал по грязным катакомбам подземелий, но дороги так и не нашел. К этому времени в город были введены воинские части, и все дыры были заштопаны. Так я и не простился со стариком Хоттабычем, как я называл Сталина, за его капризное всесилие. В момент его помещения в мавзолей, когда заревели все гудки заводов, фабрик, средств транспорта, я с группой сотрудников стоял на крыльце издательства со слезами на глазах и думал, что теперь в нашей стране будет плохо. Совсем плохо.
Знаете, кто это написал? Будущий генерал-лейтенант КГБ и видный советский шпион, спец по Латинской Америке, Николай Сергеевич Леонов. В 1953-м, о котором вспоминает Леонов, ему было только 25. Он работал в издательстве, но уже готовился к своей первой зарубежной командировке. Чувствуете и цепкость восприятия, и память, и способность к описанию. Когда я недавно в Москве спросил одного фельдшера исторических наук, почему же до сих пор никто из российских историков не оценил по достоинству эти вышедшие вот уже несколько лет назад мемуары Леонова, то услышал в ответ что-то вроде «А мы генеральскую литературу не читаем». Скучно, дескать. И еще чукча не читатель. Вот в отличие от этих писателей, наша задача – читать всю. И из этого собирать свою мозаику. Все, включая мемуары и чекистов, и зэков, сочинения самоздатчиков и патентованных советских историков, позавчера еще воспевавших антисталинизм Хрущева, а затем дружно клеймивших его за волюнтаризм и попытку очернить и исказить славные страницы прошлого. Опусы вчерашних молодых коммунистов, еще недавно писавших как о разрешенном откровении о бухаринской альтернативе сталинизму, а ныне с тем же энтузиазмом цитирующих Победоносцева. И, разумеется, мы читаем труды историков западных. и хотим познакомить вас с их взглядом на события времени, являющегося предметом нашего рассмотрения. Все сказанное относится и к многочисленным интервью с участниками и очевидцами событий, которым посвящена наша работа. С заинтересованным вниманием мы слушали и говорили в свое время со всеми. С цекистами и чекистами, с коммунистами и антикоммунистами, рабочими и академиками, русскими и грузинами, французами и американцами. Кстати, сейчас для создания нашего мультимедийного детища надо еще провести немало новых интервью. И мы это делаем. Сейчас я познакомлю вас с фрагментом одного из таких недавних интервью с писателем Георгием Владимировым. В середине 50-х новомирским редактором нашумевшего вот теперь сочинения «Не хлебом единым».
Когда я пришел в мае месяце в журнал «Новый мир», был приглашен туда зав. Отделом прозы Борисом Германовичем Заксом и утвержден вскоре Симоновым, вот мне Закс сказал, значит, вот этот ваш стол письменный, вот в левой тумбе вашего стола находится роман, очень интересный, но бесперспективный. Мы его, скорее всего, отошлем автору. А в правой тумбе стола находится другой роман, который вы должны сейчас быстренько прочитать, потому что, так сказать, он вот выведет нас на генеральную линию. Роман, значит, бесперспективный, это был «Доктор Живаго» Пастернака, который вскоре, значит, получил Нобелевскую премию. Вот. А тот, который должен был вывести на генеральную линию, это был роман Дудинцева, который назывался «Суровые версты». В «Новом мире» была такая традиция обязательно менять название, поэтому всей редакции, всем хором мы искали это название и нашли его в тексте самого романа, где инженер Лопаткин говорит о том, что не о хлебе едином жив будет человек, но и подразумевалась, конечно, некоторая, так сказать, духовность, идейность и та же запретная искренность. Это была моя первая редакторская работа. И я, значит, прочитавший этот роман, я просто ужаснулся. Я вообще не мог даже предполагать, что такой роман вообще может существовать в советской литературе. И удивлялся, когда автор, в общем, до сего времени не столь дерзновенный, автор такой какой-то спокойной, в общем, прозы, далеко не острый, как он отважился написать такой роман, не только написать, но даже задумать его. И вдруг обнаружилось, что существует заявка на этот роман, и, значит, приложенная к договору еще 52-го года, то есть еще при Сталине. Оказывается, он задумал этот роман еще при Сталине. Вот что было для меня самым удивительным. Неужели, думаю, он надеялся на то, что когда-нибудь это появится в советской печати? Но Дудинцев, человек достаточно наивный, сказал, да, я так и предполагал, что это, значит, будет напечатано и пройдет на ура, и в общем, не предполагал того, что вызовет такую критику, такую оголтелую травлю этого романа.
Георгий Николаевич, вот сейчас, почти полвека спустя, после заявки Дудинцева, я попросил бы вас пояснить вашим слушателям, в общем, совершенно другому поколению. В чем же, собственно, состояла дерзновенность этого романа?
Дудинцев, как он мне поведал во время работы над этим редактированием этого романа, он мне поведал, что он его задумал из самых честных комсомольских побуждений. Он хотел рассказать о том, как, значит, вот чиновники, бюрократы мешают продвижению нового, мешают прогрессу, мешают, значит, творчеству, и в данном случае изобретательскому творчеству. Он специализировался на многих очерках в «Комсомольской правде», где он тогда работал. Вот. Он много написал до этого, много таких разоблачительных материалов напечатал. И все это у него проходило, и он не думал даже, что собранное вместе в один роман это приобретет, как говорится, как цензора говорят, обобщение. Вот. То есть частные случаи проходили очень легко и без особенной боли. А вот когда все это было собрано, и действительно читатель увидел, каково живется изобретателю в нашем богоспасаемом Отечестве, вот тут, кажется, все ужаснулись. Но, конечно, главный состав преступления был в изображении вот этой плеяды чиновников, начиная от самого маленького и вплоть до министра. Вот это и составляло и главную силу романа, и главную силу и Дудинцева как художника, как большого прозаика. Это изображение так называемого «Китежграда», то есть вот наших учреждений, этих, значит, каких-то мафий, чиновничьих групп, группировок. И это было сделано настолько мастерски, настолько, значит, впечатляюще, что, конечно, истинные вот эти Дроздовы и Тепикины этого снести не смогли, тем более, что он употреблял подлинные даже фамилии. И была организована самая настоящая травля романа. Во главе стоял тогда только начинавший свой редакторский путь Всеволод Кочетов.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Напомню, вы слушаете сейчас воспоминания писателя Георгия Владимова о событиях середины 50-х годов. То, что войдет в мультимедийную программу, над которой мы, Радио «Свобода», работаем сейчас совместно с Российским государственным гуманитарным университетом.
Был напечатан, затем состоялось довольно бурное обсуждение его в ЦДЛ, значит, в Центральном доме литераторов, где прозвучала очень яркая речь Константина Паустовского. И поначалу, так сказать, все было очень благопристойно, все было, так сказать, встречено было с большим восторгом. Были многочисленные читательские конференции, я на них был вместе с автором и тоже выступал, ну, как редактор этой книжки, этого романа. Да, очень быстро, значит, с автором заключили договор на издание в издательстве «Советский писатель». Она вышла 30-тысячным тиражом. Впрочем, половина тиража была пущена под нож. Но это мы потом узнали. Вот. А так все выглядело очень хорошо. С ним заключали договоры, значит, на киностудии. Ему приходил в редакцию режиссер, очень какой-то молодой. Вот, хотел ставить фильм по этому роману. Значит, из театров были заявки, и радиопостановки. Там, ну, все было. Все было на ура. Автор купил машину, ему дали новую квартиру. Вот. Но тут грянул бой. Значит, грянул бой в литературной газете, где вот все вот Кочетов, только недавно назначенный. По-моему, он был назначен в 55-м году главным редактором литературки. И вот он стал печатать, значит, такие разгромные статьи по поводу этого романа. Затем появились такого же рода статьи в «Известиях», в «Правде». Ну и постепенно вот эта, значит, критика, она перешла просто в такую погромную травлю романа. Если помните, в 57-м году был фестиваль, Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве. И вот я потом только узнал, что перед этим фестивалем Дудинцеву было предложено покинуть Москву, потому что ожидалось к нему паломничество, значит, иностранцев, да, что было, конечно, нежелательно.
Во второй тумбе стола лежал «Доктор Живаго» Пастернака. Вы прочли его тогда? Как вы можете вспомнить вот те впечатления, которые произвел роман на вас тогда?
К моему стыду, я его так и не прочел, поскольку он был бесперспективный. Я его решил, прочитал уже после того, как он был напечатан на Западе. Вот автор получил Нобелевскую премию. Был сломлен и писал свое знаменитое письмо Хрущеву, где готов был отказаться от Нобелевской премии. Меня только поразило вот что. И я этого по молодости тогда не заметил, а заметил значительно позже, что он не отказался от самого романа. И вот это тоже была такая, вот это была новость. Это была новинка. До сих пор все авторы каялись и обещали что-то переисправить, что-то переделать. А Пастернак, он согласился отказаться от премии и только просил, значит, чтобы его не вынуждали покинуть родину. Но вот роман, на этом он стоял. Если помните, то даже и Солженицын отказался от своей пьесы «Пир победителей». То есть сказал, что он писал в таких обстоятельствах тяжелых. То есть была критика собственного творчества в его устах. А вот Пастернак, нет, он так до смерти и не покаялся.
Если коротко, над чем мы работаем. Компьютерный компакт-диск «20-й съезд» для нас – это только первая проба мультимедийного пера. Мы уже задумываемся, как будем работать над не менее загадочной для многих послевоенной историей. 45-52 годы. Описывать вторую половину хрущевского правления и эпоху Брежнева. Ну, а я надеюсь продолжить все-таки свой главный проект, звучащую историю последних 15 лет 20 века. Но это не все. Мы надеемся, и звуковые ресурсы нашего радио позволяют это, и авторы есть, были бы средства и добрая воля, создать на основе единожды прозвучавших некогда и полюбившихся многим передач циклы об истории мирового и советского кино, о Моцарте и Сальери, Неаполе в Петербурге. И совершенно новое – о спорте и политике в 20 веке, о полувековой истории «Радио Свобода» и многое еще. Как всегда, мы рассчитываем на самую широкую аудиторию – от пионеров до пенсионеров. Она даже расширится, ведь на экранах компьютеров с нашим продуктом смогут знакомиться теперь и инвалиды слуха. Ну и, конечно, школьники, студенты и их преподаватели. Все, для кого компьютер не только инструмент работы и развлечений, но и средство приобретения нового знания. Это наши люди. Мы работаем для них и рассчитываем на их поддержку. В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие Юрий Афанасьев, Елена Зубкова, Сергей Шаховцов. Вы услышали фрагменты воспоминаний Георгия Владимова и Николая Леонова. Вел передачу Владимир Торц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».